Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Путь разума в поисках истины. В эфире чтение страниц книги заслуженного профессора Московской духовной академии, доктора богословия Алексея Ильича Осипова.
Параграф 3. Русская апологетика. Апологетическая мысль на Руси появляется с самого принятия христианства. Однако фактически до XIX века она не имела той специфики, которая присуща современной апологетике, и охватывала все вопросы, связанные с защитой православия и борьбой с иноверием, ересями, лжеучениями и суевериями, расколом инославием, сектами, вольнодумством, атеизмом и так далее. В первые века перед русской церковью стояли две основные задачи – положительное раскрытие существа христианства и борьба с языческим наследием в душах людей. Решение этих задач осуществлялось в многообразных формах – в устных проповедях и обличениях, поучениях и посланиях, в специальных сочинениях и так далее. Одно из первых такого рода сочинений принадлежит митрополиту Леонтию, Леону, XI век. Оно написано было против латинян. В нем, кроме многочисленных доказательств ошибочности римской традиции и совершения Евхаристии на опресноках, кратко разбираются и другие отступления римской церкви. Апологетические элементы нередко включались и в произведения, не носившие характера, собственно, апологетического. Таковым, например, является слово пресвитера Илариона, впоследствии митрополита Киевского, о законе Моисеевом даннем и о благодати истине Иисус Христом бывшим, в котором показывается превосходство новозаветной благодати над ветхозаветным законом. Замечательный писатель, преподобный Феодосий, игумен Киево-Печерский, в посланиях к великому князю киевскому Изяславу Ярославичу показывает духовные корни, находящих на человека несчастье, обличает языческие суеверия в народе, раскрывает смысл субботы в Ветхом и Новом Заветах, призывает освободиться от закона обрядового и поступать по духу Евангелия. Во втором послании преподобный Феодосий перечисляет отступление латинян от православной веры и учит, как должно правильно относиться к иноверцам. Первым идейным антицерковным противником, вызвавшим соответствующую апологетическую реакцию, явилась возникшая в 1371 году в Пскове и скоро достигшая Новгорода ересь так называемых «стрегольников». Здесь впервые русская церковь сталкивается с открытыми выступлениями против церковной иерархии. В 1394 году появилось послание против ереси стрегольников, которое, как считает архиепископ Филарет Гумилевский, было написано учеником преподобного Сергия Радонежского, преподобным Афанасием, проживавшим с 1392 года в Константинополе. В этом послании, в частности, говорится: «Скажите, еретики, откуда вы хотите взять иерея? Если вы говорите «недостоин патриарх», «недостойны митрополиты», то, по-вашему, нет ни одного попа на земле. Где вы возьмете по окаянной вере вашей священника? Уже ли Христос сойдет для вас во второй раз на землю? Воры и разбойники убивают людей оружием, а вы, стрегольники, убиваете людей смертью духовную, удаляя их от пречистых тайн тела и крови Христовы. Кто удаляется от сих пречистых тайн, тот не христианин». Серьезным испытанием для русской церкви было появление в Новгороде в последние трети XV века ереси жидовствующих, которая охватила церковные и государственные круги и проникла в народ. «Ныне и в домех, и на путях, и на торжищах, и на циемирсти все сонмятся, все о вере пытают», — пишет преподобный Иосиф Волоцкий. Жидовствующие отрицали основные христианские истины и церковные установления, отдавая во всем предпочтение Ветхому Завету, превратно ими толкуемому. С опровержением их лжеучения активно выступил святитель Геннадий Новгородский. По его просьбе преподобным Иосифом Волоцким был составлен просветитель, в котором раскрываются основные истины христианской веры и даются ответы на обвинения жидовствующих. Просветитель явился первым крупным апологетическим опытом на Руси. Хотя внешне ересь была преодолена, ее идеи, тем не менее, продолжали жить. Ересь Матфея Бышкина, появившаяся в середине XVI века, во многих положениях была близка к ереси жидовствующих, хотя своими учителями он и называл латинников, а не иудеев. В переложении его последователей, Феодосия Косова и Игнатия, ересь обрела форму крайнего рационализма. Их учение было обстоятельно разобрано иноком Отинским Зиновием, учеником преподобного Максима Грека. В своей книге «Истины показания к вопросившим о новом учении» Зиновий дает обстоятельные разъяснения по многим спорным пунктам. Его опровержения хорошо продуманы, аргументация основывается на обширных библейских и исторических материалах. Зиновию принадлежит и другое апологетическое сочинение – «Чернорисца. Послание многословное», которое дополняет истинные показания анализом других вероучительных и церковно-практических вопросов, затрагиваемых еретиками. В XIII-XV веках на Руси появляется много апокрифических книг, пришедших главным образом из Болгарии. Апокрифические сказания об Адаме, Енохе, Ламехе, Патриархах, Псалмы Соломоновы, Исаака Видение, Иакова Повесть, Хождение Богородицы по мукам, Завет 12 Патриархов и другие. Эти произведения, содержащие в себе немало фантазий, суеверий, астрологических идей разного рода, догматических и нравоучительных заблуждений, встретили ревностное противодействие в лице преподобного Максима Грека. У него много произведений и догматико-полемического характера, написанных против иноверцев и еретиков. 5 небольших его статей направлены против иудеев. В слове, обличительном на эллинскую прелесть, преподобный Максим показывает превосходство христианства перед язычеством. Здесь он особенно подчеркивает тот важный факт, что вера Христова распространялась по всей земле не силой оружия, но кротким словом и примером высокой нравственной жизни христиан. Полемики с латинянами были посвящены «Слово против лживого сочинения Николая Немчина о соединении православных с латинянами», «Слово, похвальное апостолам Петру и Павлу, здесь же и обличение против латинских трех больших ересей», а также послание боярину Федору Карпову и Николаю Немчину и другие. Не обошел своим вниманием преподобный Максим и ислам, которому у него посвящены 3 сочинения. Последнее его произведение – «Слово на арменское зловерие» является опровержением учения монофизитов о том, что Христос на кресте умер своим божеством. Среди западнорусских апологетов XVI века привлекает к себе внимание старец Артемий, бывший троицкий игумен, который вел активную борьбу в Литве с протестантами и арианами. Его письма свидетельствуют о глубоком понимании им христианства. В них автор постоянно ссылается на святых отцов и призывает испытывать писания их. Они проникнуты духом терпимости и любви. Другой известный апологет православия в это время на Западе Руси, князь Курбский, стремился к творческому обновлению отеческих преданий, к оживлению и продолжению византийской традиции. Он ревностно заботился о просвещении православных, укреплении в них разумного понимания веры. Для него отеческое богословие и эллинская мудрость смыкаются в единое целое. Древние учителя наши в обоих научены и искусны, все речи во внешних учениях философских и в священных писаниях. Значительную остроту апологетической борьбе придала Брестская уния, в противостоянии которой особенно большую роль сыграли православные братства. При братствах сначала в Вильне и Остроге, затем во Львове, а в начале XVII века в Киеве велась активная богословско-полемическая и переводческая работа. Из наиболее деятельных апологетов здесь следует назвать архимандрита Захарию Капыстинского, прекрасно знавшего святоотеческие творения и боровшегося как с протестантизмом, имевшим в то время большой успех на юго-западе Руси, так и с Латинской унией. Его полинодия, написанная в ответ на книгу униатского архиепископа Кревзе «Оборона унии», была ярким самостоятельным сочинением, раскрывавшим православное понимание христианского единства. При митрополите Киевском Петре Могиле значительно усиливается духовная и богословская зависимость православной литературы от католических источников. Основанное им училище, Киевская коллегия, была устроена по образцу латинских коллегий, что, естественно, наложило глубокий отпечаток на характер воспитания, преподавания и богословского образования ее учеников. Это сказалось и на апологетических трудах. В Киевской коллегии апологетическое богословие не преподавалось как отдельная дисциплина, но входило в состав лекций по философии, преподаваемой по католическим учебникам. Некритическое отношение к западной богословской мысли ощутимо сказалось и на православном исповедании Петра Могилы. В этом катехизисе содержатся откровенно католические идеи. Архиепископ Василий Кривошеин называет его ярко латинским документом по форме, а иногда и по содержанию, и по духу. Протоиерей Флоровский пишет: «В целом православное исповедание есть только как бы приспособление или адаптация латинского материала и изложения к православному учению. Оно гораздо больше связано с римско-католической литературой, чем с духовной жизнью православия». Архимандрит Иоанникий Галитовский, ректор Киевской коллегии, писал не только против иезуитов и униатов. «Беседа Белоцерковская», «О происхождении Святого Духа», «Ответ на книгу иезуита Скарги», «Фундамент веры», но и против мусульман, «Алкоран разрушенный», «Лебедь», «Иудеев», «Мессия правдивый». Однако большая часть южно-русской апологетической литературы XVI-XVII столетий не отличалась оригинальностью. Для полемики с католиками и униатами православные нередко пользовались протестантскими источниками, а для полемики с протестантами – католическими, что делало православную литературу такой же схоластической и малоэффективной. Вторая половина XVII века в жизни церкви отмечена прежде всего реформами патриарха Никона и старообрядческим расколом, породившим напряженную дискуссию. Появляется большое количество противораскольнической литературы, очень неоднородной по своему содержанию и достоинству. Более значимые труды появились в XVIII-XIX веках. В 1685 году в Москве открывается славяно-греко-латинская школа, с 1814 года Московская духовная академия, положившая начало систематическому, богословскому и светскому образованию в России. В XVII-XVIII веках церковь сталкивается с новыми для нее явлениями. В Россию в связи с реформами Петра I активно проникают идеи материализма, атеизма, деизма, масонства, мистицизма и так далее. И борьба с ними, как правило, была очень затруднена. Так весь тираж полемической книги Евстафия Станевича «Разговор о бессмертии души над гробом младенца», написанный против идей пиетизма и масонства, был изъят по распоряжению обер-прокурора князя Голицына, который так отозвался о ней: «К суждению о бессмертии души привязано защищение Восточной Церкви, тогда как никто на нее не нападает. Автор, понимая превратно, не чувствует, что может привести умы в беспокойство, что...» Но хотя руки богословия и были жестко связаны политикой Петра и его преемников, отдельные апологетические сочинения все же появляются. Митрополит Стефан Еворский оставил одно из интереснейших апологетических сочинений этой эпохи «Камень веры», направленный против лютеранских нововведений в Петровской России. Против апокалиптических настроений раскольников им же были написаны «Знамение пришествия Антихриста и кончины века от писаний божественных». Интересен его ответ Сорбоннской академии о соединении церквей, который предвосхищал позднейшие экуменические дискуссии православных с инославными. Апологетический характер носят и многие проповеди архиепископа Феофана Прокоповича, епископа Анастасия Братановского, митрополита Платона Левшина. Митрополиту Платону приписывается рукопись ответов на 16 вопросов Вольтера. В своем сочинении «Рассуждения о безбожии» архиепископ Феофан излагает доказательства бытия Божия, критикует деизм просветителей и пантеизм Спинозы. Своим противостоянием в XVIII веке бурно нахлынувшему неверию известен апостольский отклик на безумие вольнодумного века святителя Тихона Задонского. В его лице впервые происходит встреча столпа православной веры и российского безбожия. Своими трудами об истинном христианстве, сокровище духовное от мира собираемое, святитель Тихон стремится возвести мысль читателя от приходящей жизни к явлениям мира духовного. Это был первый опыт живого богословия и опытного богословия, в отличие и в противовес школьной эрудиции бесподлинного опыта. Немалое значение в противодействии распространению в России идей просвещения имела издание в 1793 году в Москве «Добротолюбие» в переводе преподобного Паисия Величковского. Не только иерархи церкви, но и отдельные рядовые ее члены выступают на защиту веры перед лицом возрастающей атеистической пропаганды, наиболее демагогическим тезисом которой было утверждение о противоборстве религии и науки. Одним из таких апологетов выступил великий ученый Ломоносов. В ряде своих статей и стихотворений он настаивает на отсутствии каких-либо противоречий между религией и наукой. «Нездраво, — писал он, — рассуждает математик, ежели он хочет божескую волю вымерить циркулем. Таков же и богословие учитель, если он думает, что по псалтыре научиться можно астрономии или химии». Ярким апологетом-странником в Малороссии явился Сковорода. Его беседы, поэзия и сама жизнь многое сделали для укрепления веры современников. Особое внимание он обращал на критику атеизма и материализма. Развиваемые мучения о двух натурах — видимая натура называется тварь, а невидимая — Бог, свидетельствующих человеку о Боге — проистекало из известных слов апостола Павла. Послание к римлянам, глава 1, стихи 19 и 20. В деле преодоления губительных увлечений русской аристократии и образованных кругов общества немало потрудился святитель Филарет Московский, Дроздов. Задачу образования святитель видел в том, чтобы оно стало для человека действенным началом христианской жизни. Христианство не есть юродство или невежество, но премудрость Божия. Апологетический характер носит его работы. Изложение разности между восточной и западной церквями в учении веры, разговоры между испытующим и уверенным о православии Восточной греко-российской церкви и беседы к глаголевому старообрядцу. Во второй половине XIX века в России начинается развитие самобытной религиозно-философской мысли. Это прежде всего славянофильство, находившееся в тесной связи с богословскими традициями Московской духовной академии. Хомяков, одним из первых русских философов, призвал философскую мысль вернуться на забытый путь опытного богопознания, хранящегося в церкви. В работе «Церковь одна» он стремится начертать живой, в отличие от схоластического, образ церкви. Церковь для него — это единство Божией благодати, живущей во множестве разумных творений, покоряющихся благодати. Такой подход к рассмотрению вопроса о церкви был совершенно новым для школьного богословия. По-новому был поставлен Хомяковым и вопрос авторства и богодухновенности Священного Писания. Писание не есть Писание Павла или Луки, но Писание Церкви. Поэтому для апологетики не столько важна доказанная аутентичность Писания, сколько внутренняя причастность Церкви, ибо именно она, а не авторство само по себе того или иного человека, канонизирует книги. Немалую ценность для защиты православия перед лицом западных исповеданий имеют письма Хомякова о Западе. Сподвижник Хомякова Киреевский в своей программной статье «О необходимости и возможности новых начал для философии» мечтает о зарождении новой философии, которой еще нет ни на Западе, ни на Востоке, но которая в своей основе содержится в свято-отеческом наследии. Его другая статья «О характере просвещения Европы и о его отношении к просвещению России» очень точно раскрывает различия подходов к образованию и воспитанию человека на Западе и в России. Славянофильство имело определенное влияние на формирование русской апологетической мысли, поскольку в духовных семинариях и академиях многие апологетические вопросы первоначально рассматривались в курсах философии. Кафедры введения в богословие основного богословия появляются позднее. Главной их задачей было оправдание веры отцов. Когда, согласно уставу духовных академий 1869 года, была упразднена кафедра физики и математики, то профессор Голубинский вместо нее основал в Московской духовной академии и кафедру естественно-научной апологетики. Основные вопросы, над которыми трудились русские апологеты-богословы в это время, были связаны с анализом и критикой идей, идущих с Запада. Это прежде всего вольтерианство, рационализм, новые откровения германских философов – Канта, Гегеля, Шлейермахера и других. Первым из профессоров Московской духовной академии по кафедре философии, чьи лекции включали в себя вопросы философской апологетики, был протоиерей Голубинский с 1817 по 1854 годы. В лекциях по умозрительному богословию подробно разбирались доказательства бытия Божия, анализировались воззрения деистов, пантеистов, материалистов. Преемником протоиерея Голубинского по кафедре метафизики, истории и философии был профессор Кудрявцев Платонов, вся ученая деятельность которого была посвящена апологетической проблематике. Трудно найти проблему, волновавшую умы его современников, которая не была бы тщательно рассмотрена и проанализирована им с христианских позиций. Его магистерская диссертация «О единстве рода человеческого», докторская «Религия и ее сущности происхождения», исследование и статьи по философии, особенно гносеологии, по обоснованию бытия Бога, бессмертию души, по космологии рациональной психологии, по естественному богословию, собранной в трех томах его сочинений, говорят об огромном размахе его творческой деятельности. Большой популярностью пользовалась его сравнительно небольшая, но удачно сочетавшая философские и апологетические вопросы и многократно переиздававшаяся работа «Начальные основания философии». Профессор Введенский пишет, что основная проблематика, занимавшая профессора Кудрявцева, может быть выражена следующими тремя вопросами. Первое. Что человек может знать и во что он должен верить? Второе. Что такое мир, как он произошел и к какой цели направляется? И третье. Как человек должен жить и на что он может надеяться после смерти? Апологетические труды Кудрявцева являются одним большим вкладом в русскую апологетику. В них органично сочетается серьезный философский подход с глубоким религиозным благочестием, что придавало им особую убедительность.
Путь разума в поисках истины. Вы слушаете чтение книги «Доктор богословия», заслуженного профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова.
Дальнейшее развитие русской апологетики получило в трудах профессора Московской духовной академии по кафедре философии Введенского. В магистерской диссертации «Вера в Бога, ее происхождение и основания» Введенским был сделан анализ различных философских воззрений по вопросу происхождения религии. Докторская диссертация «Религиозное сознание язычества. Опыт философской истории естественных религий», хотя в основном касается индийских религий, тем не менее дает принципиальную оценку язычества в целом. Другие сочинения Введенского свидетельствуют о масштабности и разносторонности его апологетического творчества. Одним из самых разносторонних и плодовитых богословов-апологетов конца XIX – начала XX веков был профессор Московской духовной академии по кафедре «Введение в круг богословских наук» Глаголев. Его имя по преимуществу связано с естественно-научной апологетикой. Его магистерская диссертация «О происхождении и первобытном состоянии рода человеческого» была первым в русской апологетике опытом научной критики теории Дарвина и сопровождалась обстоятельным изложением и анализом различных теорий эволюционистов. В докторской диссертации «Сверхъестественное откровение и естественное богопознание вне истинной церкви» им развивается идея о возможности и для язычников вхождения своим путем в ветхозаветную церковь спасающихся. В работе «Из чтений о религии» предлагается исторический обзор религий культурных и неразвитых народов, а также разбор воззрений на религию разных мыслителей – Галилея, Декарта, Паскаля, Чербери, Гоббса, Лейбница, Вольтера, Канта, Шлейермахера, Гегеля, Баадера, Голубинского, Гартмана, Соловьева. Последняя часть этой работы посвящена разбору общих вопросов соотношения религии и естествознания. Глаголевым были написаны и другие труды по истории религий. Очерки по истории религии, ислам и другим вопросам, материя и дух, прошлое человека, многочисленные статьи апологетического содержания в православной богословской энциклопедии и разных журналах. Он подготовил и пособие к изучению основного богословия для женских богословских курсов в Москве. Значительный вклад и последний в дореволюционный период жизни русской церкви в развитие русской, преимущественно философской, апологетической мысли был сделан священником Павлом Флоренским, который с 1914 года был профессором Московской духовной академии по кафедре истории и философии. Особенно ценна его уникальная по богатству содержания, глубине и оригинальности идей многообразию фактического материала, теодицея – столб и утверждение истины. Опыт православной теодицеи в 12 письмах. Богословско-философское и апологетическое наследие отца Павла Флоренского велико и разносторонне. Оно содержит в себе богатейшие материалы. Но многие его идеи воспринимаются неоднозначно. Появление апологетики как самостоятельной дисциплины в русской богословской школе традиционно связывается с именем профессора Санкт-Петербургской духовной академии, открытой в 1809 году, протоиерея Рождественского, который одним из первых составил самостоятельный и полноценный курс христианской апологетики. После блестящего окончания Петербургской академии в 1865 году он был назначен на вакантную кафедру основного богословия в Казанскую академию, где результатом его научных изысканий стала защита в 1867 году магистерской диссертации о древности человеческого рода. Когда в 1869 году в Санкт-Петербургской академии была открыта кафедра основного богословия, Рождественский вернулся в нее и продолжил свои труды по апологетике. С 1883 года он был назначен профессором Петербургской академии по кафедре основного богословия. Главный труд, изданный уже после его смерти, это «Христианская апологетика. Курс основного богословия». Апологетику Рождественский считал фундаментом для всего здания богословской науки со всеми ее частными подразделениями. Метод возложения ее системы, предложенный Рождественским, остается до настоящего времени главенствующим. Он состоит в разделении всей апологетической проблематики на две основные части – вопросы, имеющие общерелигиозное значение, и вопросы, специфически христианские. Своей апологетической деятельностью известен архиепископ Херсонский Иннокентий Борисов. Во время преподавания в Санкт-Петербургской духовной академии архимандрит Иннокентий в своих лекциях смело касался рационалистических идей. Студенты были увлечены этими лекциями, заслушивались их и выходили из класса в полном очаровании от них. Другим ярким апологетом Санкт-Петербургской духовной академии был профессор Иоанн Соколов, впоследствии епископ Смоленский. Его лекции по догматическому богословию были скорее апологетическими беседами, в которых он стремился пробудить у студентов мысль к разумному обоснованию богооткровенных истин. Он резко выступал против различных видов мистицизма, внешней обрядности и других духовных болезней своей эпохи. В Санкт-Петербургской духовной академии кафедру философии на протяжении многих лет возглавлял профессор протоиерей Сидонский. Его лекции были опубликованы под названием «Генетическое введение в православное богословие». В Киевской духовной академии с 1701 года из преподавателей, подвязавшихся на поприще философии и философской апологетики, кроме упомянутого архиепископа Иннокентия, можно отметить архимандрита Феофана Овсенева, получившего прозвание «смиренного философа», а также профессора Гусева, бывший профессор Санкт-Петербургской духовной академии, оставившего работу «Изложение и критический разбор нравственного учения Шопенгауэра, основателя современного философского пессимизма». Выпускник Киевской академии Новицкий написал первую русскую историю философии в четырех частях «Постепенное развитие философских учений в связи с развитием языческих верований». Талантливым и разносторонним апологетом был профессор Киевского университета протоиерей Павел Светлов. Ему принадлежат многочисленные работы по различным богословским вопросам, которые, как правило, рассматривались им в апологетическом освещении. Из наиболее значительных апологетических его сочинений можно назвать «Источники ходячего мнения о вере как противоположности разума», «Мистицизм конца XIX века в его отношении к христианской религии и философии», «Христианское вероучение в апологетическом изложении», «Религия и наука». Им составлен очень полезный справочник «Что читать по богословию» – систематический указатель апологетической литературы, включающий в себя обширный перечень трудов – 1820 наименований, изданных до 1906 года по всем практическим вопросам апологетики. Из профессоров Казанской духовной академии, открытой в 1842 году, занимавшихся апологетическими вопросами, следует назвать, во-первых, профессора по кафедре «Введения в круг богословских наук» А.Ф. Гусева, который пополнил библиотеку русской апологетики такими трудами: «Нравственный идеал буддизма в его отношении к христианству», «Нравственность как условие цивилизации», «Христианство в его отношении к философии и науке». Ряд статей им был написан против учения Льва Толстого. профессор Д.В. Гусев, хотя был патрологом, однако имел и апологетические работы. «Учение о Боге и доказательство бытия Божия в системе Филона», «Апология лица Иисуса Христа и его земной жизни и деятельности в сочинении Оригена против Цельса». Профессор Несмелов известен как автор фундаментального двухтомного труда «Наука о человеке». Об этой работе Бердяев сказал: «Основная мысль Фейербаха об антропологической тайне религии обращена им, Несмеловым, в орудие защиты христианства». Интересен труд Никанора Бравковича, архиепископа Херсонского, «Позитивная философия и сверхчувственное бытие». Во время своей деятельности в Московской, Петербургской, Казанской академиях он отличался скорой богословской отзывчивостью на актуальные проблемы современности. Епископ Никанор анализирует новейшие рационалистические теории происхождения религии, сущности христианства, известных немецких мыслителей Штрауса, Бруно Бауэра, Фейербаха и других. Его проповеди живые, яркие, насыщены большим апологетическим материалом. В 1854 году в Казанской духовной академии профессором Ильминским были открыты два миссионерских отделения – татарское и монгольское, задачей которых была подготовка миссионеров и апологетов для проповеди среди населения, исповедовавшего ислам, ламаизм и другие восточные религии. Разносторонним, бескомпромиссным, нередко резким апологетом был протоиерей Буткевич, профессор богословия в Харьковском университете и активный сотрудник журнала «Вера и разум». Его магистерская диссертация «Жизнь Господа нашего Иисуса Христа. Опыт историко-критического изложения евангельской истории с опровержением возражений, указываемых отрицательную критику новейшего времени», была серьезным научным ответом отрицательной библейской критики. Докторская диссертация Буткевича «Религия и ее сущности происхождения» представляет собой фундаментальный труд, посвященный анализу различных философских воззрений на истоки и сущность религии. К числу его апологетических трудов принадлежат также «Исторический очерк развития апологетического или основного богословия», «Зло, его сущность и происхождение». Особую апологетическую ценность всегда имело положительное раскрытие и обоснование православной веры. Здесь существует два основных подхода – богословско-рациональный и богословско-аскетический. И если первый представлен всем развитием апологетической науки, трудами богословов-профессионалов, то второй преимущественно принадлежал пастырям-подвижникам. Их во все времена немало было на Руси. В синодальный период среди них следует назвать прежде всего святителя Тихона Воронежского, преподобного Паисия Величковского, преподобного Серафима Саровского и других преподобных отцов. Святитель Игнатий Брянчанинов своими аскетическими опытами дал особенно ясное понимание православных основ духовной жизни и существа заблуждений западного мистицизма и рационализма. В слове «плач мой» им дается краткая, трезвая христианская оценка науки и философии. Стремление к возрождению святоотеческих духовных традиций одушевляет деятельность другого святителя, Феофана Говорова. Он перевел добротолюбие на русский язык, оставил толкование на послание апостола Павла, написал много трудов, связанных с внутренним деланием христианина. Письма о христианской жизни, путь ко спасению, письма к разным лицам о предметах веры и жизни и другие. Святитель Феофан был очень обеспокоен пассивностью духовных властей и духовенства в деле проповеди православия и его защиты от разлагающего обмерщения, атеизма, сектантства и прочего. Он прямо заявлял, что такое состояние церковной жизни неминуемо должно привести к исчезновению православной веры в России. Через поколение, много через два, иссякнет наше православие. Следовало бы завести целое общество апологетов и писать, и писать. Трудно переоценить апологетическое значение деятельности святого Иоанна Кронштадтского. Своей жизнью, проповедями, неисчислимыми чудесами он защищал православие более могущественно, чем любые профессиональные апологеты. Его книга «Моя жизнь во Христе» представляет собой замечательный урок правильной духовной жизни. Из наиболее значительных курсов апологетики, или основного богословия, для учебных заведений в дореволюционной России можно назвать следующие. Первое учебное пособие для семинарий было составлено архимандритом, впоследствии епископом Екатеринославским, Августином Гулиницким. Хотя структура его руководства к основному богословию повторяет в основном западные системы апологетического богословия, тем не менее оно удовлетворительно раскрывает основные вопросы христианской апологетики. Своего рода нормативным явился труд профессора Рождественского «Христианская апологетика. Курс основного богословия». Другие курсы, лекции по введению в круг богословских наук, читанные студентом Санкт-Петербургской духовной академии в 1888-89 годах архимандритом Михаилом Грибановским, впоследствии епископ, и напечатанные в «Православном собеседнике» в 1899 году. Курс основного богословия профессора истории и философии Московской духовной академии протоиерея Дмитрия Тихомирова. Курс апологетического богословия профессора протоиерея Павла Светлова. Лекции основного богословия профессора Санкт-Петербургского университета протоиерея Василия Рождественского. Об основных истинах христианской веры апологетические и публичные чтения профессора Московского университета протоиерея Николая Сергеевского. Богословие в апологетических чтениях профессора Московского университета протоиерея Николая Боголюбского. Научно-богословское самооправдание христианства. Введение в православно-христианскую апологетику. Профессора протоиерея Евгения Аквилонова. Курс основного богословия или апологетики Николина. Очерк христианской апологетики профессора протоиерея Михаила Альбова. Инструментом апологетической деятельности русских богословов и мыслителей явились богословские журналы, которые стали выходить, начиная со второй половины XIX века. В Московской духовной академии прибавление к творениям святых отцов с 1843 по 1891 годы и богословский вестник с 1892 года. В Санкт-Петербургской духовной академии христианское чтение с 1821 года. В Киевской духовной академии труды Киевской духовной академии с 1860 года. В Казанской духовной академии православный собеседник с 1855 года. Вера и разум с 1884 года. Православное обозрение с 1860 по 1891 годы. Вера и церковь с 1899 по 1910 годы. И многие другие. 20 век ознаменовался крупными потрясениями. Русская апологетика, как научная дисциплина духовных школ, вскоре после переворота 1917 года прекратила свое существование вместе со всей системой богословского образования. Однако и в условиях гонений пастыри церкви и образованные миряне продолжали поддерживать веру друг друга и противостоять агрессивному безбожию. В сибирской ссылке в 1928 году протоиерей Валентин Свинцицкий пишет свои апологетические диалоги о бытии Бога, о бессмертии, о церкви, о прогрессии духовной жизни. В 30-х годах в Твери, пребывая в крайне бедственном положении, профессор Фиолетов создает очерки христианской апологетики, в которых основное внимание уделяет естественно-научной апологетике, вопросам соотношения религии и науки. К произведениям, нелегально написанным в Советской России «У стен церкви» Фуделя, впервые опубликовано в самиздатовском сборнике «Надежда», а также многотомный труд «Основы искусства святости» епископа Варнаввы Беляева, многие главы которого посвящены апологетической тематике. В конце 50-х годов митрополит Вениамин Фетченков завершает свой многолетний труд над книгой «О вере, неверии и сомнении». В зарубежье протоиерей Георгий Флоровский отвечает на все еще волнующий некоторых вопрос «Жил ли Христос? Исторические свидетельства о Христе». «Христианство, атеизм и современность», Париж, 1929 год. Профессор протоиерей Зиньковский пишет «Апологетику», изданную в 1959 году в Париже. В ней он предпринимает попытку рассмотреть наиболее животрепещущие проблемы современного мира. Основные разделы – христианская вера и современное знание, христианство в истории, христианство как церковь. Значимыми для философской апологетики были и другие работы Зиньковского. «Проблема воспитания в свете христианской антропологии», Париж, 1934 год, «Русские мыслители и Европа», Париж, 1955 год, и особенно «История русской философии», Париж, 1948-50 годы, в которой он рассматривает, в частности, и развитие богословской и религиозно-философской мысли в духовных академиях. В 1953 году в Нью-Йорке появляется православно-христианская апологетика профессора Андреева. В 70-80-х годах в Джорданвилле выходят несколько апологетических очерков. о жизни, о вере, о церкви, догмат о вере и «Бог наш на небеси и на земли, вся елика восхоте сотвори» профессора Свято-Троицкой семинарии протопресвитера Михаила Помазанского. Всегда большое значение для апологетики имели труды религиозных мыслителей, и русская религиозно-философская мысль сделала многое для многих ищущих истины в их обращении к Богу и ко Христу. Интерес представляют отдельные сочинения Соловьева, например, «Оправдание добра», Бердяева, Сергея Булгакова, сборник «Два града», «Свет не вечерний», сборник «Тихие думы», Ильина, «Религиозный смысл философии», «Аксиомы религиозного опыта», «О сопротивлении злу силой», «Поющее сердце», «Книга тихих созерцаний», «Наши задачи» и многих других наших мыслителей. Большое количество статей, посвященных в том числе и апологетическим вопросам, было опубликовано в журнале «Путь», ведущем издании «Религиозно-философской общественности». Постепенное возрождение апологетики как богословской науки началось в бывшем СССР вместе с возобновлением деятельности духовных семинарий и академий. В Московской духовной академии в первые годы курс основного богословия читали доцент протоиерей Никольский, профессор протоиерей Савинский, профессор Старокадомский, доцент Талызин, профессор Ушков. Профессором Старокадомским были защищены магистерская и докторская диссертации по философской апологетике. «Вера и разум как пути богопознания по творениям церковных писателей первых трех веков христианства» и «Опыты умозрительного обоснования теизма в трудах профессоров Московской духовной академии» — докторская диссертация. В Санкт-Петербургской духовной академии курс основного богословия читали профессор Зборовский, доцент Шишкин, архиепископ Михаил Мудьюгин, издавший свои лекции под названием «Введение в основное богословие».
Вы слушали чтение книги «Путь разума в поисках истины». Автор – доктор богословия, заслуженный профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов. Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей о здравии рабов Божиих.
Болящего епископа Никона, монахини Екатерины, тяжкоболящей монахини Марии, тяжкоболящего Ростислава, тяжкоболящего Игоря, тяжкоболящего отрока Глеба, болящего Николая, болящей Ольги, болящего Александра, Николая, Ксении, отрока Даниила, болящей Натальи, болящей Евгении, болящей Татьяны, Фаины, Олега, Виктора, Иоанна, Михаила, Антония, Георгия, Ирея Алексея, монахини Софии, болящего Анатолия, болящей Галины, болящей Лии, Марины, Артемия, Вячеслава, Алексея, Галины, Владимира, Нины, Ольги с очадами, Марины, болящей Тамары, Людмилы, Александры, болящего Виктора, Валентины, Никиты, Ольги, Анастасии, Глеба, Вадима, Натальи, Михаила, болящей Татьяны, Владислава, Веры, Акелины, Нины, протоиерея Николая, Любови, Галины, Иоанна, Лидии, Натальи, Валерия, Натальи, Романа, Анастасии, Валентины, болящей Татьяны, болящего Михаила, Маргариты, тяжкоболящего Александра, отроковицы Татьяны, Людмилы, болящей Ольги, Евгения, болящей Нины, тяжкоболящей Людмилы и всех-всех жертвователей на православную радиостанцию «Радонеж». Спаси Христос!
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Здравствуйте. У микрофона священник Глеб Курский, клирик Троицкого храма в Сходне. И сегодня я хотел бы прочесть вам свое эссе, которое называется «Чеховская Гадара». Мне всегда были интересны пересечения текстов, написанных в разное время, в разных местах. Понимал, что это несерьезно, что это что-то вроде забавы, увидеть какую-то общую для двух рассказов деталь, будто бы кто-то мог специально, для меня, что ли, поместить ее и туда, и сюда. К тому же все это слишком субъективно, и на субъективности одно и держится. В общем, это какое-то ребячество. Вот возьмем, к примеру, рассказ про гадаринского бесноватого. Вы помните, где жил бесноватый? В гробах. С самого начала у нас появляется повод либо не воспринимать этот текст серьезно, либо воспринимать его слишком серьезно. Жил в гробах. И даже когда выясняется, что это были пещеры, в которых хоронили умерших, недоумение не исчезает. Вернее так, я не могу это представить. А хочется представлять, потому что автор явно нас к этому направляет, трижды упоминая слово «гроб». Он хотел бы, чтобы мы это увидели, но что-то во мне не срабатывает. Я не могу представить себе этот гроб, эту пещеру, этого бесноватого. Может, это от того, что я никогда не видел, как хоронят в пещерах? Наверняка так и есть. И еще важный момент. Я никогда не видел бесноватых. И именно тогда, когда мое восприятие текста зашло в тупик, когда передо мной духовное уравнение с двумя неизвестными, мое сознание почти самостоятельно начинает рыскать в поисках того, что сможет рассказать мне по-другому о том, о чем мне рассказал евангелист. Где проходит этот поиск? Он ведется там, где проходит моя личная жизнь, на просторах моего прошлого и настоящего, в закромах моей памяти. И там всегда отыщется та самая подходящая деталь. Нет, строго говоря, этот винт, эта скоба, эта перекладина не отсюда. Ну, просто она замечательно подходит. Если вас интересует аутентичность такой реставрации, то она попросту отсутствует. Но чисто функционально устройство или вещь возвращается к жизни. Ну, мне только этого и нужно. Итак, в больничном дворе стоит небольшой флигель, окруженный целым лесом репейника, крапивы и дикой конопли. Крыша на нем ржавая, труба наполовину обвалилась, ступеньки у крыльца сгнили и поросли травой, а от штукатурки остались одни только следы. Передним фасадом обращен он к больнице, задним глядит в поле, от которого отделяет его серый больничный забор с гвоздями. Эти гвозди, обращенные остриями кверху, и забор, и самый флигель имеют тот особый унылый, окаянный вид, какой у нас бывает только у больничных и тюремных построек. Это Чехов. Он пишет с натуры больницу, а конкретнее ту ее часть, где содержатся душевнобольные. К счастью или к несчастью, но это описание попадает прямо в цель. Я вижу и верю этой унылости и этому окаянству. И я понимаю, что вид такой больницы мог испугать не менее евангельских похоронных пещер. Но Евангелие не перестает озадачивать меня. Там говорится о том, что бесноватый многократно был скован оковами и цепями, но разрывал цепи. Надо ли говорить, что мое воображение и понимание не вмещает описанного здесь? Как они тогда его держали, чтобы заковать? Где они его заковывали? В пещерах или в городе? Кто были эти люди, которые делали это, и зачем это все было? Евангелие снова ждет того, чтобы я это живо и реалистично представил, но я не могу. Тогда я вновь открываю Чеховскую палату номер 6. Теперь помешанным не льют на голову холодную воду и не надевают на них горячечных рубах. При теперешних взглядах и вкусах такая мерзость, как палата номер 6, возможна разве только в 200 верстах от железной дороги в городке, где городской глава и все гласные – полуграмотные мещане, видящие во враче жреца, которому нужно верить без всякой критики, хотя бы он вливал в рот расплавленное олово. Но это же не лечение, это издевательство над больными людьми. В этом пафос писателя, и мы, читатели, с ним полностью согласны. Кажется, что здесь созвучно не только то, что Гадара тоже была порядочной дурой, не только расплавленные оловы и железные оковы, но и то ощущение от полудикости, которое хуже самой дикости. Зловещий врач, который знает, как нужно лечить больного, волен применить к нему любое насилие. Оно всегда оправдано, санкционировано, свято. Мир и спокойствие всех остальных зависит от того, насколько последовательно и строго он, жрец, врач, сделает то, что необходимо сделать. Страдание, а тем более страдание, вызванное человеческими законами, потому и вызывает в себе такое внимание, что это страдание заряжено насилием, осуществляемым одним над другими. Оно же и заразно расползается, как болезнь по телу общества, инфицируя всех, кто оказался рядом и кто оказался достаточно чувствительным, чтобы ощутить всю его силу. Можно изгнать страдания в развалившийся флигель или в удаленные от города погребальные пещеры, можно заковать его в цепи или навесить на него кандалы, а можно встретиться с ним, не защищаясь от него. Именно так поступил один из обитателей палаты номер 6, Иван Дмитрич. Его безумие началось после того момента, как он увидел, как по улице вели двух закованных в кандалы арестантов. Будь он нормальным, спокойным человеком, он бы мог наблюдать за этим равнодушно или же вздохнуть тяжело о судьбе этих людей. Но Иван Дмитрич превратил свое сострадание в безумие. Ему стало казаться, что не он арестант, а он убийца. Он стал ждать, что вот-вот к нему зайдут и его самого закуют в кандалы. Насилие и страдания, чужие, но катастрофично быстро ставшие ему своими, превратили скромного судебного пристава в убийцу в его собственном больном сознании. Вот и я, встретившись с этим, благодаря Чехову, живо мною представленным насилием и с этой болью, начинаю отождествлять себя с тем самым гадаринским бесноватым. Как Иван Дмитрич, я заражаюсь насильственным страданием. И уже не он кричит и бьется о камни, отпугивая от себя тех врачей, кто раз за разом приходили к нему с оковами и цепями. Уже не он в остервенении и злобе разрывает эти цепи. Все это делаю я. Но однажды я, то есть он, вижу, как к моему убежищу приходит кто-то, кто никогда здесь не был. Он выглядит совсем иначе, чем мои соседи, которые изгнали меня сюда и все время мучили меня. В его руках нет ничего, что могло бы принести мне очередные страдания. Но самое главное, в его глазах есть только мое страдание, но нет моего безумия. И тогда меня начинает раздирать два сильнейших чувства. Меня охватывает то самый худший страх, то светлая надежда на избавление от всего этого кошмара. И вот этот бред, а я брежу, разумеется, я тяжело болен, сотканный из этого страха и этой надежды, вырывается из меня криком: «Что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? Заклинаю тебя Богом, не мучь меня!» Неужели и это тоже будет мучить меня, как и те? Но он совсем не похож на них. Почему он совсем меня не боится? Почему смотрит на меня с надеждой? Он спрашивает у меня, кто я. Спрашивает так, как будто хочет не судить меня, но хочет просто узнать, что внутри меня, что находится в самой глубокой глубине моего безумия. «Я убийца», — ответил бы Иван Дмитрич. «Во мне целый легион злых духов», — отвечаю я. Доктор Андрей Ефимович, о котором речь впереди, прописал холодной примочкой на голову и лавровишневой капли, грустно покачав головой, и ушел, сказав хозяйке, что уж больше он не придет, потому что не следует мешать людям сходить с ума. Это опять был Чехов. «Не мешать людям сходить с ума». И поэтому я прошу этого необычного человека, оставь меня и мое безумие вместе со мной. Бесы много просили его, чтобы не высылал их вон из той страны. Я надеюсь на тебя и боюсь тебя. Конец всего этого загадочного евангельского эпизода и вовсе странен. Смешались люди, кони, нет, смешались бесы, свиньи. Параллели с чеховской повестью, кажется, исчерпаны. Там ничего похожего нет. Хотя, смотря что считать параллелями. Дело в том, что сама развязка евангельской истории имеет нечто сходное с концовкой палата номер 6. Безумие Ивана Дмитриевича заканчивается так же внезапно, как и началось. Почти буквально вот так. Приходит к Иисусу и видит, что бесновавшийся, в котором был легион, сидит и одет, и в здравом уме, и устрашились. Марк 5.15. Или как-то так. Иван Дмитриевич в колпаке и доктор Андрей Ефимович сидели рядом на постели. «Если бы вы знали, друг мой, как надоели мне всеобщее безумие, бездарность, тупость, и с какой радостью я всякий раз беседую с вами. Вы умный человек, и я наслаждаюсь вами». «А наш дед, кажется, сдрефил», — сказал Хоботов, выходя из флигеля. «Господи, помилуй нас, грешных!» — вздохнул благолепный Сергей Сергеевич, старательно обходя лужицы, чтобы не запачкать своих ярко вычищенных сапогов. «Признаться, уважаемый Евгений Федорович, я давно уже ожидал этого». Это был еще один отрывок из чеховской повести. Да, фарисейство благолепного фельдшера Сергея Сергеевича, старательно обходящего лужицы, слишком подлинно, чтобы Чехов мог его просто выдумать. Итак, наш чеховский бесноватый Иван Дмитриевич свободен от своего безумия. Однако доктор Андрей Ефимович сам попадает в тот ужасный флигель, который я с самого начала рассказа почти непроизвольно зарифмовал, в кавычках, с евангельским гробом. Обманом и насилием помещают его туда его коллеги Хоботов и Сергей Сергеевич. Тупой и грубый солдат Никита, который всегда бил больных в бытность Андрея Ефимовича его начальником, на этот раз избивает самого умалишенного доктора. Те, кто предали его на страдания, приносят ему перед смертью, нет, не наполненную уксом губу, а четвертку чаю и фунт мармеладу, склянку с бромистым калием. Наконец доктор умирает от апоплексического удара. Странно, что земля не поколебалась и завеса не раздралась надвое. Или разодралась?
Прибит на крест моей неправдой, чем оправдаюсь пред тобой? Моя поруганная радость, моя распятая любовь. В твоей любви спасение чаю, молясь, прошу только о том, чтоб жизнь минутою молчанья прошла перед твоим крестом. А на распятие непрестанно глядит превысшая небес и со скорбящим Иоанном зараспинается тебе. И я стою, свидетель третий, повесил на плечо клобук. Звонарь вещает, а кипетель мою порочную судьбу. И проклял я свое лукавство, в котором с колыбели рос. Душе моя, душе, покайся, да пощадит тебя Христос. О, Боже мой, я весь проказа, целуя твой кровавый пот. Гвоздиные, целуя язвы, рыдаю горько, аки Петр.